Давайте откроем 26 главу книги пророка Исаии и начнем наше сегодняшнее изучение. 26 глава Исаии является смысловым продолжением 25 главы, потому что там говорится «в тот день». В какой день? В тот день, когда происходили все эти вещи, о которых он писал в 25 главе. О чем же он писал там? Что же это за дни, о которых он писал? Стих 8. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы». Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Итак, это тот день, когда Иисус установит на земле свое царство. Тот день, о котором мы молимся, говоря, «Да придет царствие Твое». Итак, в тот день, когда будет установлено Его царство, будет воспета песнь сия в земле Иудиной, «Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Прекраснейшие стихи Писания. Я обожаю это обетование. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. В Новом Завете Павел говорит о мире, который превосходит человеческое понимание. Мир не может понять тот покой, который мы имеем в Иисусе Христе. Иисус сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Делом правды, результатом праведности, говорит Библия, будет мир. Есть одна черта характера, которой мы, как христиане, должны обладать. Это мир Божий в наших сердцах и жизнях. Для того, чтобы иметь мир Божий, прежде всего необходимо иметь мир с Богом. А это возможно только через жертву Иисуса Христа. Ибо Писание говорит, Он примирил нас с Богом Своей кровью, пролитием Своей крови. Он дал нам основание, на котором мы можем иметь мир с Богом и прощение наших грехов. Итак, это первое и самое важное, чтобы мы получили мир с Богом. Больше уже не противостоя закону Божию, но теперь желая подчиниться Божьему закону, больше не убегая от Бога, но предав себя Богу, и тогда у вас будет мир с Богом, когда вы подчинитесь Иисусу Христу и примете Его в свою жизнь. Но так печально, что есть так много христиан, которые живут в мире с Богом, установленным через Иисуса Христа, но они никогда не входили в это состояние познания мира Божьего, когда Он сохраняет их сердца, их помышления, их жизни крепкими во Иисусе Христе. Поэтому очень важно, чтобы у вас был больше, чем просто мир с Богом. Важно, чтобы вы испытывали, переживали этот мир. И вот здесь пророк говорит о мире Божьем, твердого духом, ты хранишь в совершенном мире. Как я могу познать этот совершенный Божий мир в моем сердце, живя в окружающем меня мире, который наполнен хаосом, беспокойством, неудовлетворением? Как я могу познать Божий мир? Вы не можете по-настоящему испытать мира Божьего, постоянно смотря на окружающий мир. Вы должны отвести свой взгляд от скорбей. Вы должны перестать смотреть на безумие этого мира и обратиться к Богу, храня свои помышления о Нем. Как часто Господу приходится возвращать мои помышления обратно к Нему? Я начинаю расстраиваться, и я становлюсь эмоциональным, беспокойным. Посмотри, что они делают. Они не могут этого делать. И Господь говорит: погоди-ка, кто здесь главный? Ты, Господь. Тогда чего ты так волнуешься, о чем ты беспокоишься? Не знаю. Наверное, мне просто нравится беспокоиться. Но вы учитесь обращать свои помышления к Богу. Вы учитесь пленять свои помышления в послушание Христу. И частенько Бог останавливает вас, потому что вы начинаете слишком волноваться о чем-то. Тогда Бог останавливает вас и говорит: «Погоди-ка, я по-прежнему на престоле, я все держу в моих руках». И когда ваш ум обращается к Нему, тогда мир Божий начинает заполнять ваше сердце и вашу жизнь. Это такое прекрасное переживание — испытывать мир Божий, совершенный мир, когда мои помышления сосредоточены на Нем. Я знаю, что Он позаботится обо всем. Так много раз Господь напоминает мне, что это Его церковь. Возникают проблемы, и я начинаю переживать. Что же мне с этим делать? Может быть, надо сделать это, а может быть, нам нужно сделать то? И тут Господь обращается ко мне и говорит: чья это церковь? Я говорю: это твоя церковь, Господь. Тогда Он говорит: тогда просто оставь все так, как есть, не волнуйся об этом. Позволь мне ею править, ведь это моя церковь, не волнуйся об этом, я сам о ней позабочусь. Отлично! О, как же это легко быть пастором, когда ты понимаешь, что это его церковь. Если я попытаюсь быть пастором моей собственной церкви, я сойду с ума. Это невозможно. Но это его церковь. И пока я помню об этом, у меня все в порядке. Как только я забываю это, тогда я начинаю вертеться волчком, гоняясь за собственным хвостом до тех пор, пока Господь не напоминает мне, чья это церковь. Мы всегда должны помнить о том, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Это Его служение, это Его работа. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И потом идет заповедь: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих, путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника, и на пути судов твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. И так он начинает говорить о судах Божьих. Он заглядывает вперед, в Божье Царство, великий и славный день Господен, в тот день, когда мы испытаем совершенный мир. Но до того, как придет этот день Господен, придет день суда, Божьего суда на землю, а когда суды Божьи совершатся на земле, тогда обитатели земли научатся праведности. Бог не спровергнет в своем суде живущих на высоте. И вот он провозглашает: если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Иначе говоря, кажется, что люди не возрастают так сильно в хорошие времена, как они возрастают в трудностях. Похоже, что когда люди благословлены, когда народ благословлен, тогда они забывают Бога, они больше не взывают Господу. Но когда наступают трудности, приходят тяжелые времена, тогда люди обращаются к Господу. Так легко надеяться на свое материальное благополучие, так легко смотреть на сильный и богатый народ и говорить: посмотрите-ка, что свободное предпринимательство сделало для Соединенных Штатов. И начинать приписывать Божьи благословения определенным атрибутам нашего народа. наш народ силен, наш народ могущественен, наш народ велик, потому что Бог сделал его сильным, могущественным и великим, а не потому, что мы обладаем какой-то более превосходной системой по сравнению с остальным миром. Дело не в победе демократии над диктаторством, и мы совершаем огромную ошибку, когда мы смотрим на характеристики свободного предпринимательства и другие вещи и говорим: «Вот поэтому наш народ так силен». Во времена благополучия, во времена благословения нечестивые не задумываются о Боге. Они не обращаются к Богу. Но именно во времена неприятностей, когда твои суды на земле, тогда живущие на земле научатся праведности. Поэтому здесь это утверждение. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Он не увидит славы Божьей, он не будет соблюдать праведность. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Это Израиль обращается к Господу, говоря о Божьей работе с Ним. Когда Бог привел суды на землю, этим Он научил людей праведности. Во время своего благополучия они забыли Бога, они отвернулись от Него и были поглощены своими врагами. Теперь же они говорят: «Господь, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами. Ими правили другие народы, другие силы входили в их землю, но через Тебя только мы славим имя Твое. Ибо эти народы, которые когда-то правили нами, теперь мертвы. Мертвые не оживут, рифаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них». Это он говорит о народах, которые когда-то властвовали над Израилем. Но есть некоторые люди, которые используют этот стих, чтобы проповедовать вечное уничтожение нечестивых, что Бог просто полностью уничтожит их всех. Но есть другие места Писания, которые говорят иначе, особенно в Евангелиях. Места, в которых Иисус Христос говорил о Гиене. «Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его». Итак, в те времена, когда Бог начинал наказывать их, они обращались к Богу, они начинали молиться. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Теперь Бог отвечает им, провозглашая: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». Этот стих труден для понимания, и поэтому-то переводчики и добавили в него некоторые слова, которые написаны курсивом. Но те слова, которые написаны курсивом, это слова, которые переводчики добавили для того, чтобы попытаться внести в этот отрывок Писания какое-то понимание. Когда Иисус умер на кресте, Он сошел в преисподнюю. Об этом нам говорит Писание во второй главе Деяний апостолов. «Ибо обетование Божие дано было Ему, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Когда у Иисуса просили знамение, Он сказал: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Апостол Павел говорит нам в послании к Ефесянам, 4 главе, «А вошел, что означает, как не то, что Он, Христос, и не сходил прежде в преисподние места земли. А когда Он вошел, то Он вывел пленников на свободу, предшествуя смерти и воскресению Иисуса Христа, до того, как была заплачена цена за грех человека». Праведники времен Ветхого Завета, умерев, не могли войти на небеса, но они были сохраняемы в ожидании в могиле. Самое лучшее описание этого дано нам в Евангелии от Луки 16 главе самим Иисусом Христом, когда Он говорит нам об одном богатом человеке, который каждый день пиршествовал блистательно, и о нищем, который каждый день лежал у ворот его в струпьях, и псы приходили и лизали струпья его, и он жил за счет крошек, падающих со стола богача. Умер нищий, говорит Иисус, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря, человека, который был ему хорошо знаком, нищего, который лежал у его ворот на лоне Авраама. Тогда богач возопив сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Это весьма прямое утверждение для тех из вас, которые надеются получить второй шанс после того, как вы умрете. Иисус провозгласил, что когда вы умрете, уже совершенно невозможно перейти эту пропасть. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, предупредить моих братьев. Я не хочу, чтобы они пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки. Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Итак, Иисус описывает нам то, что представляет из себя ад, преисподняя, ад, могила. Когда же Иисус умер, Он сошел в преисподнюю, в ад, и там Он проповедовал тем душам, которые содержались там в заточении. Но здесь, в книге Исаии, 61 главе, пророчество об Иисусе Христе гласит так: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Тем узникам, которые содержались в плену у смерти могиле, Он проповедовал им освобождение. Так что, когда Он вошел, Он пленил плен и вывел пленников на свободу. Писание говорит нам, что эти мужи веры Ветхого Завета все умерли в вере, но они не получили обещанного воскресения. Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, чтобы без нас они не достигли совершенства. Итак, Авраам и все остальные верующие Ветхого Завета, веруя, умерли в вере, но потому что их грехи еще не были прощены, они не могли взойти на небо. Для этого нужна была жертва Иисуса Христа, чтобы уничтожить грехи. Кровь тельцов и козлов только покрывала грехи. Это было временное покрытие, в вере, ожидая будущей работы, которую Бог собирался сделать. Но было невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи, Для этого была нужна кровь Иисуса Христа. Поэтому Иисус пролил свою кровь, дал каждому человеку возможность прийти к Богу. И он сошел вниз в преисподнюю и прежде всего взял тех, которые умерли в вере, веря и надеясь на Бога, что Он пошлет обещанного Мессию и Спасителя. Иисус проповедовал им Божье избавление и Божье искупление, а когда Он вошел на небеса, то вывел их с собою пленников на свободу. В Евангелии от Матфея в 27 главе сказано: «Могилы многих святых отверзлись, и они явились многим, ходя по улицам города по воскресении его из мертвых». Поэтому я верю, что этот стих в 26 главе Исаии — это пророчество, говорящее об этом будущем событии, в начале воскресения, когда Иисус вывел пленников на свободу. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов». Это произошло при воскресении Иисуса Христа. Иисус сказал: «Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Говорю вам тайну», — писал Павел, — «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, с каждым из нас произойдет метаморфоза. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, это тело, в котором мы живем сейчас, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Я живу в этой потрепанной ветхой хижине. Я начинаю от нее уставать, но это ничего. Однажды я перееду из этой потрепанной ветхой хижины, и я вселюсь в прекрасное жилище на небесах. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам». И поэтому Павел говорит: «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы, живущие в этих телах, и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Видите ли, Библия говорит, что настоящее «я» — это дух, а не тело. Тело — это только дряхлая хижина, в которой я живу временно. Но настоящий «я» — это дух. Тело — это только посредник, с помощью которого мой дух выражает самого себя. Но я ожидаю новое тело, жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы, живущие в этом теле, и воздыхаем, желая быть избавленными от него, не потому, что я желаю быть духом без плоти, но чтобы мне облечься в тело небесное, ибо мы знаем, что пока мы присутствуем в этом теле, мы отстранены от Господа. Вот почему мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Итак, это будет великий день, когда я перееду из моей хижины в новый дом, где я буду обитать вечно, новое жилище от Бога, которое не чувствует боли, которое не знает, что такое слабость, которому не нужен сон и многое другое. И так очень радостно ожидать, какое же тело я получу. Апостол Павел сказал: «Некоторые из вас говорят: как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» И потом он дает нам иллюстрацию различия между посеянным семенем и колосом, выходящим из земли. Он сказал: «Когда вы сажаете семя в землю, все, что вы сажаете, это просто голое зерно. Но Бог дает ему тело такое, какое ему угодно. И тело, которое будет не то тело, которое вы насадили. Ваше зерно может быть пшеницей или любым другим зерном, но тело, выходящее из земли, не то тело, которое было посажено». Он сказал: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Итак, это приносит мне огромную радость. Ожидание этого переезда в этот новый дом, жилище от Бога, который Он приготовил для меня. Он обещал, что Он придет и примет меня к себе, чтобы где Он, там и мы были. Я не мог бы находиться там, в этом теле. Это тело не было предназначено для этого. Честно говоря, я не хотел бы быть там, в этом теле. Я не хочу вечно носить очки. Я ненавижу очки. Я ценю тело, которое Бог дал мне. Бог дал мне крепкое, здоровое тело, и я ценю это. Я ценю тот факт, что я редко болею. Но я вижу, как я разваливаюсь на кусочки. Я вижу, что мое тело постепенно ухудшается. У меня больше нет той крепости и силы, которыми я когда-то обладал. Знаете, я просто уже больше не тот, каким я был. Но слава Богу, что я не такой, каким буду через пару лет. Ибо у Бога для меня есть новое тело, жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Итак, это пророчество о том времени воскресения Иисуса, когда Он вывел пленников на свободу и ввел их в прекрасное небесное действие, ожидающее и нас. Теперь же мы видим еще один интересный отрывок в 20 и 21 стихах. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Это, несомненно, пророчество о периоде великой скорби, последних 3,5 лет перед возвращением Иисуса Христа, времени, когда земля будет под властью и контролем Антихриста, и Божий гнев изольется на эту землю за ее беззаконие. Господь выходит из своего жилища, чтобы наказать обитателей земли за их беззаконие. Но что же Бог говорит его народу на протяжении этого отрезка времени? «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Гнев или великая скорбь? Ибо вот Господь выходит из жилища своего. Для чего? Чтобы наказать обитателей земли. Тот факт, что это время Божьего негодования и гнева, это наказание обитателей земли за их беззаконие, все это исключает из этого церковь, чтобы она принимала в этом участие. Ибо нам сказано, что Бог не предопределил нас на гнев, на погибель. Так что, когда Бог выходит из своего жилища наказать землю за ее беззаконие, Он говорит своему народу: «Войдите в свои покои и заприте за собой двери, укройтесь на время, доколе не пройдет этот гнев». Этот стих может иметь одно из двух возможных истолкований. Возможно, что Бог обращается к народу израильскому, верному остатку Израиля, который Он перенесет в пустынное место, которое Он приготовил для них, где они будут питаемы 3,5 года, пока не закончится великая скорбь. Или это может говориться о церкви, и нет никакого доказательства, опираясь на которое вы можете сказать, что это первое или второе. Если, конечно же, вы не смотрите на это с предубеждением того, что церковь должна пройти через великую скорбь, тогда вы сказали бы: «Здесь говорится не о церкви, это сказано об Израиле». Но это только если вы истолковываете это с точки зрения вашего предубеждения, что я считаю неправильным. Итак, имея предубеждение, что Господь заберет его церковь с земли до того, как его суды и его гнев изольются на мир, я могу истолковать этот стих в отношении церкви, когда Господь говорит: «Пойдите, войдите в твои покои, заприте двери», как в 4 главе Откровение написано. Я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Итак, укройся, и пока на землю будет изливаться негодование и гнев Божий, церковь будет там на небесах с Господом. Возможно, нет никакого способа, которым вы могли бы опровергнуть это предположение, доказав, что это не истина. Но также этот стих может говорить и об Израиле. Я не знаю, о чем точно здесь говорится. Может быть, и о том, и о другом, но так или иначе, это поразительный отрывок Писания, где Бог указывает на то, что великая скорбь — это время Божьего наказания за беззаконие людей. Бог уже наказал мои беззакония. Поэтому это было бы непостоянством, если бы Бог теперь наказывал бы меня за мои беззакония, потому что Он уже наказал за мои беззакония Своего Сына. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Иисус понес наказание за мои грехи, и поэтому это было бы непостоянством, если бы Бог теперь наказал меня за мои беззакония. В этом-то и состоит все спасение в Евангелии. Вам уже больше не надо нести на себе Божье наказание за ваши беззакония. Иисус понес его за вас. Это-то и есть благая весть, которую мы несем этому умирающему миру. Итак, пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, укройтесь на время. Это служит для меня большим утешением, это радость и ободрение. Те, которые считают, что церковь должна пройти через скорбь, не находят в этом стихе ни утешения, ни радости, ни ободрения. 27 глава. В тот день. В какой день? В тот день, когда Бог приведет на землю великую скорбь. В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, сатану, и убьет чудовище морское. В Откровении вы видели зверя, выходящего из моря, у которого было 10 рогов, и так далее. Это Антихрист, сатана силы тьмы. В тот день вас спойте о нем, об Израиле, о возлюбленном винограднике. 27 глава является прямым продолжением 26. В тот день вас спойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Бога ничем невозможно остановить. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Здесь мы видим маленькое чудесное пророчество, вставленное в самую середину Божьего утверждения о том, как Он снова благословит народ израильский, как Он снова сделает их Своим виноградником. Это является сильным контрастом с 5 главой, где Бог произносит горе против своего виноградника. Как он заботился о винограднике, но он не принес плода, он принес только дикие ягоды, и тогда Бог оставил свой виноградник. Теперь же Бог говорит, что грядет тот день, когда Бог снова возьмет свой виноградник и будет хранить его, и поливать его, и заботиться о нем. И он укоренит отпрыск Иакова, расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Мы уже видим исполнение этого пророчества. Израиль цветет и приносит плоды, и наполняет своими плодами всю землю. Израиль — третий по величине экспортер фруктов во всем мире. США является лидером по экспорту фруктов, но Израиль — третий по величине экспортер фруктов в мире, а он территориально меньше, чем штат Калифорния. Но Израиль не только экспортирует свои фрукты по всей Европе. Каждую ночь из Тель-Авива вылетают огромные грузовые самолеты в главные города Европы, перевозя туда фрукты и цветы. В зимнее время по всей Европе вы можете купить свежие цветы. Откуда они берутся? Их привозят из Израиля. Круглый год в Израиле в долине Иордана выращиваются цветы, а потом их за одну ночь переправляют на этих огромных грузовых самолетах на рынке Европы. И то же самое с фруктами. Вы покупаете апельсины и другие фрукты из Израиля на рынках Европы. Израиль цветет, плодоносит, наполняя своими плодами всю землю, плодами и цветами. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра, и через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пастись теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Иначе говоря, опустошение, которое придет на Израиль, оно уже произошло. Города были разрушены, земля в течение долгого времени была пустыней. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их, так как это народ безрассудный, то не жалится над ним Творец его, и не помилует его Создатель его. Но будет в тот день, они уже прошли через этот период бесплодия, Израиль был пустыней, но будет в тот день, Господь потрясет все от великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому, и будет в тот день вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме. Бог снова соберет свой народ обратно в их землю.